Отец Сергей, скажите, а у нас в следующую пятницу будут занятия?
4-е.
Ну, по-моему, вообще там оно стоит.
Ну да, просто...
Мы хотели, чтобы не пропадало, потому что там еще что-то пропадет потом.
Мы просто не знаем, кто из нас придет, потому что многие уезжают. Праздник же там будет, государственный.
Ну, это да.
Не только наш православный, но и государственный. Да.
Потому что преподавателям зря
не... Ну да.
Не ехать там.
То есть вы предлагаете
задвинуть.
Ну, Александр, перенести можно как-нибудь. Ну, просто, а то и обидно будет, если, ну, как-то некрасиво. Мы так стараемся массово создавать.
Если никого не будет, то да.
А что, все уедут?
Ну, я уеду.
Я уеду. Ну, по крайней мере, мы планируем, да. 3 дня нам надо в деревне много что сделать.
Ой, одна я приеду.
Я точно никуда не уеду тоже. Надо да, потому что как бы... Но с другой стороны, допустим, отец Леонид, он все равно здесь по пятницам бывает. Отец Филарет, конечно, да, да?
Ну, отец Филарет как раз спрашивал.
Ну, просто если нас придут двое или один, не очень как-то корректно.
Один вообще никто
не придет. Один придет.
Если один, да, это будет печально. Это будет индивидуально консультирование.
Ну да, поэтому, может, просто отменим или перенесем как-нибудь занятия.
Четверг.
Чтоб мы уж поехали.
Четверг всеночный.
Да, четверг всеночный.
Да.
На среду.
То есть есть предложение в пятницу вечером отменить занятия.
Да.
И перенести.
Четвертого.
Ну, а перенести куда вы его перенесете? Ну,
давайте пока отменим, а потом, может, куда-нибудь добавим ближе к концу года.
Куда мы там добавим? Там никто.
Может, на среду?
Там совсем никто.
Добавим, добавим.
Надо целую историю преподавать.
Да.
Ну, сейчас лучше отменить, если можно, конечно.
Ну, просто в учебном плане-то оно уже отмечено было как учебное, оно уже посчитано. Ну, ладно, пересчитаем. Хорошо. Подумаем.
Угу.
Подумаем.
На
понедельник.
Ну да, может быть, на понедельник.
На понедельник. Я вот, например, в понедельник не могу. Понедельник не раз преподаю.
А среда?
Среда в Карачаново преподаю.
Ну да, четверг всеночная.
Не раз, среда Карачаров, четверг пятница здесь, суббота всеночная.
А можно через неделю...
Через четверг, то есть через четверг?
Да, да, может быть, 2 дня подряд.
2 дня подряд.
Там 3 раза в неделю.
И что?
Ну, да. Нет, это очень тяжело. Не готовы. Нет, конечно.
Ну, к тому же, отец Леонид не может по четвергам, да. В общем, все непросто.
Да проще вычеркнуть из
календаря. Не проще, там же все посчитано.
Мы тему по самоподготовимся.
Ну, хорошо, самоподготовимся.
Нет, нет, как же.
Вы не могли. Тогда приходите 4-го. В чем тогда проблема?
4-го не могу.
Ну, тогда почему бы эти медики? Ну, преподаватели придут,
все, а все же на бухгалтерию завязано.
Вот,
уже,
да,
уже,
да.
У нас преподавателями подписано конкретное количество часов.
Так, ничего страшного, мы не скажем.
Не состыковочка.
Ну да, мы не
мы
скажем.
Мы не скажем, что у нас. Пусть как будто они проведены.
Как будто были, да.
Хорошо, договорились. Итак, едем про... что у нас там? Про троичность лиц, да, в Боге. Да, свидетельство троичности в Ветхом Завете, да. Да, в Ветхом Завете есть указания как, собственно, на троичность лиц, так и на свидетельство о множественности лиц без указания конкретного числа. Помните, мы, когда начинали Ветхий Завет изучать, да, говорили о первой строчке Библии, вначале сотворил Бог
да.
Небо и землю, говорили о том, что слово Бог, что Элоким стоит во множественном числе, да, вот. При этом, да, понятно, что в еврейской традиции это объясняется как множественное величие, да, как мы Николай II Божий милости. Императора самодержит всероссийский, но в традиционных толкованиях да, здесь именно указание на множественность лиц в Боге. Аналогичное указание на множественности лиц содержится также и ниже в стихах. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло». Вот. И ниже в Вавилонском смешении «Сказал Господь, сойдем же и смешаем там язык их». Вот свидетель Василий Великий, да, в толковании на Вавилонское столпотворение говорит: «Порвано странное пустословие, утверждает, что кто-нибудь сидит и сам себе приказывает, сам над собой надзирает, сам себя понуждает в аскетические настоятельства». Вот. Указание на три лица в Боге, но без развлечения их может служить явление трех ангелов
Аврааму.
Да, затем также видение пророка Исаии в 6 главе, да, где серафимы, окружая престол Бога, троекратно взывали «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Вот, «Свят, свят, свят» повторяется трижды, а Господь Саваоф именуется единожды, чем древние христианские авторы видели указание внутри единства Бога. Вот. Также в Новом Завете вот это видение Исаии осмыслено как откровение Пресвятой Троицы. В Евангелии от Иоанна в 12 главе говорится, что Исаия видел славу Божию и говорил о нем, то есть о Сыне Божием. А в книге Деяний говорится, что Исаия слышал глас Святого Духа, который посылал его к израильтянам. Получается, что согласно Новому Завету это видение Исаии в 6 главе было явлением Сына и Духа Святого, а следовательно было откровением Троицы. Вот. Но с другой стороны, да, в целом в Ветхом Завете нет никакого, скажем так, собственного тринитарного богословия и вообще какого-то четкого свидетельства о троичности божественных лиц, только вот такие вот разрозненные указания, смысл которых раскрывается только в свете новозаветного откровения. Ну и в принципе оно и понятно. Для ветхозаветного сознания важнее было утвердить мысль о единобожии в противовес языческому многобожию. Сын Божий, да, открывается в Ветхом Завете различным образом и имеет несколько имен. Сын Божий открывается как ангел Господень, о котором говорится при описании некоторых ветхозаветных богоявлений. Да, явление, например, Агари на пути к Суру, явление Аврааму при жертвоприношении Исаака, явление Бога Моисея в огненной копине. Вот пророк Исаия, например, говорит: «Он, то есть Господь, Отец, был для них спасителем, во всякой скорби он не оставлял их, израильтян, и ангел лица его спасал их». Во-вторых, Сын Божий в Ветхом Завете открывается как божественная премудрость. Здесь, конечно же, важно вспомнить книгу Притч, 8 главу. Да, премудрость начала пути, прежде всех созданий. Премудрость родилась, когда еще не существовали бездны, когда он не сотворил начальных пылинок Вселенной. Вот. И да, премудрость приседает престолу Божию. Да, это отношение премудрости к Богу. Вот. Откровение также говорит об участии премудрости в творении мира и об участии в делах божественного промысла. Да. Там же в книге Притчей: «Я была при нем», то есть при Боге, «художницей во время творения мира, и была радостью всякий день, веселясь пред лицом его». Да, премудрость также в книге «Премудрости Соломона» назвала художницей всего. Вот. Ну и характеристики ветхозаветной премудрости во многом совпадают с теми свойствами, которые в Новом Завете усвояются Сыну Божию. Личностное бытие, теснейшее единство с Богом, происхождение от Бога посредством рождения, предвечность бытия, соучастие в творении и делах промысла. И божественное всемогущество, да, премудрость может все. Ну и сам Господь Иисус Христос в Новом Завете некоторые свои поучения строит по образу высказывания ветхозаветной премудрости. Ну, например, да, в книге «Премудрость Иисуса сына Сирахова» премудрость говорит: «Я, как виноградная лоза, произрастающая благодать». Ну и Господь Иисус Христос в Новом Завете говорит: «Я есть истинная виноградная лоза». «Я есть лоза, а вы ветви». «Приступите ко мне, все ищущие премудрости, да? Все желающие меня насыщать с плодами моими». Книга «Премудрости Иисуса сына Сирахова». И Господь также призывает: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». Ну и в-третьих, в Ветхом Завете Сын Божий именуется Словом.
Простите, просто, а сколько у вас
заканчивается? В 9. Да. «Словом Господа сотворены небеса, и духом устного все воинство их. Послал Бог, послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могилок». Это 106 Псалом. На лицо Сына, Его отличие от Отца, указывает также и другие ветхозаветные пророчества. «Господь сказал мне: ты Сын мой, я ныне родил тебя». 2 Псалом. «Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, из чрева прежде единицы, подобно росе рождение твое». Это 109 Псалом. Да, здесь, с одной стороны, указывается на ипостасное отличие Сына от Отца, с другой стороны, на образ происхождения Сына от Отца посредством рождения. Что касается Святого Духа, здесь меньше таких вот прямых указаний. Ну, во-первых, Дух Божий носился над водою, 2 стих, да, 1 глава книги Бытия. Да, носился вот этот еврейский глагол, который здесь стоит. Рахаб, да, Мэрахэп здесь причастие. Это буквально согревал, оживотворял, да. Дух Святой как бы насиживал, оживотворял первобытные воды, потом на тому, как со своим телом согревает и высиживает яйца. Это стиль Василий Великий. Да, речь идет не об обычном движении, а о творческом божественном действии. Таким образом, да, божественное открывание указывает на соучастие Святого Духа в деле творения. Вот. Также о Духе Святом в книге пророка Исаии есть несколько выражений. Например: «Они возмутились и огорчили Святого Духа Его», ну, Божия, да. Или: «Послал меня Господь Бог и Дух Его». Здесь ясное указание на личное бытие Святого Духа, потому что понятно, что огорчить безличную силу невозможно. А также на соучастие Духа в делах божественного промысла, да, послал меня. В Новом Завете уже указание на троичность лиц в Святой Троице гораздо более такие прямые, скажем так, гораздо более яркие. В первую очередь это крещение Господа Иисуса Христа в Иордане от Иоанна, да, которое в церковном предании получило наименование «Богоявление». Да, это событие было первым явным откровением человечества о троичности Божества. Да, также наряду с крещением преображение Господне тоже есть откровение Пресвятой Троицы. Мы празднуем откровение Пресвятой Троицы на преображении, ибо слышен был голос Отца и присутствовал Святой Дух. В первом случае, когда крещение под видом голубя, а во втором, как сияющее облако, осенившее апостолов. Ну и также есть несколько указание на троичность в ряде новозаветных текстов. Заповедь, которую дал Господь своим ученикам: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Имя здесь видит в том числе, хотя относится оно не к одному из лиц, а ко всем троим, да, к Отцу и Сыну и Святому Духу вместе. Да, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот. «Сказал Господь во имя, а не во имена», говорит Стихиан 8 Медиаланский. «Ведь сам он сказал: я и Отец одно. Потому и мы говорим, что один Бог, а не два или три Бога». Второе послание к Коринфянам. Возглас, с которого начинается евхаристический канон. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Да, апостол Павел указывает на Сына и Духа как на два различные лица, которые подают дарование наравне с Отцом. Ну и еще одно свидетельство в первом послании Иоанна Богослова. Три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святой Дух, сии три суть едино. Да, это место из послания апостола Иоанна Богослова является спорным. Да, поскольку отсутствует в подавляющем большинстве греческих рукописей до 4 века и в творениях большинства греческих отцов нет ссылок на этот стих. Значит, указание на различия лиц и на божественные лица в отдельности. Да, личное различие между отцом и сыном утверждается в прологе Евангелия от Иоанна. Да, вначале было слово, с одной стороны оно было Богом, а с другой стороны оно было у Бога. Да? Наличное различие отца и сына указывает также стих из Евангелия от Матфея: «Все мне предано отцом моим, и никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына, и кому хочет сын открыть». Да? В Евангелии от Иоанна очень много говорится об отличии, да, личном отца и сына. Да? Например, «Отец мой до ныне делает, и я делаю. Чтобы мир знал, что я люблю отца, и как заповедал мне отец, так и творю». Что касается личного различия Сына и Духа, здесь 14, 15, 16 главы Евангелия от Иоанна, прощальная беседа Господа с учениками после Тайной вечери, где Господь говорит о Святом Духе как о другом утешителе. Да? Здесь, конечно, возникает вопрос, почему он назван другим утешителем, какой еще есть утешитель. Вот. Здесь надо понимать, что, так сказать, в греческом оригинале параклитос, да, который здесь переведен как утешитель, иногда переводится как ходатай. Да? Да, получается, что называют духа другим утешителем, то есть отличным от себя самого. Господь указывает тем самым на свое отличие от Духа Святого, как от иного лица. То есть он тоже у нас ходатай и утешитель характера. Вот. Личное различие Сына и Духа выражено в словах апостола Павла. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Ну и слова апостола Павла из первого послания к Коринфянам. Все сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно, это самое яркое в Новом Завете указание на личное бытие Святого Духа, поскольку очевидно, что без личной силы не может действовать, как ей угодно, да, свободно действовать, только личное, только личность может. Вот. Существует мнение, которое часто высказывается разными, скажем так, строгими монотеистами, то есть иудеями, мусульманами, некоторыми сектантами, эгоистами, согласно которому в первые века христианства церковь не знала учения о Троице, и все это, так сказать, триадология вся появилась вследствие, так сказать, огречивания, эллинизации христианства в результате влияния на христианство идеи греческой философии. Но это не так. Да, древнейшие памятники церковной письменности для подобного заключения оснований не дают. Все древнейшие символы веры, доникейские, содержат исповедание веры в Троицу. И на это также указывает литургическая практика Древней Церкви. Например, словословие «Слава Отцу и Сыну и Святого Духа» – это одна из древнейших частей христианского богослужения. Таинство крещения с древнейших времен совершалось во имя Пресвятой Троицы. Вот. В Дидахе, да, в учении 12 апостолов, в древнейшем, так сказать, памятнике христианской письменности, который, ну, фактически ровесник Нового Завета, да, 60-е и 80-е годы первого века, там содержится крещальная формула, весьма близкая к той, которая используется сегодня: во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот. Также троичный характер имеет гимн «Свети Тихий», вошедший в чинопоследование вечерне, который приписывается мученику Афиногену, мученическая кончина которого произошла в 169 году. Ну и учение о Троице совершенно явно выражено в трудах святых II века Феофила Антиохийского, Ирина Леонского, Тертуллиана и других. Значит, что касается божественного достоинства и равенства трех лиц. Да, мы, с одной стороны, показали как бы различия, с другой стороны, сейчас покажем нечто общее, да, что, так сказать, присуще всем. Во-первых, да, каждый из лиц Пресвятой Троицы обладает божественным достоинством, является истинным Богом. Да. Что касается божества Отца, то оно никогда не ставилось под сомнение, даже с самыми лютыми еретиками. Да. Господь Иисус Христос и апостол представляют нам Отца Богом в истинном смысле этого слова. Да, то есть существо, которое обладает полнотой божественных свойств. Да. Ну и поскольку божественное достоинство Отца сомнений не вызывает, нужно доказать ссылками на Священное Писание, что и Сын, и Святой Дух обладают теми же божественными свойствами и тем же божественным достоинством, что и Отец. Доказать равенство Отца, Сына и Святого Духа. Да, божественное достоинство не может иметь каких-то степеней и градаций. Кто-то более божественный, кто-то менее божественный, скажем так. Вот. Когда мы исповедуем Сына Божия Богом, то имеем в виду то, что Он есть Бог в собственном прямом смысле этого слова. То есть Бог по природе, а не Бог по усыновлению. Потому что слово Бог в Священном Писании употребляется не только в прямом значении, но и в переносном. Там богами, например, называли судьи. Да? Стал Бог в сонме богов, посреди богов произвел суд, да, имеется в виду судьи, те, кому делегирована божественная функция судейства. Всеми призваны стать сынами Божьими в благодати, но Сын Божий, Господь Иисус Христос, есть Бог по природе, а не по усыновлению. Значит, во-первых, это проповедь Господа Иисуса Христа о своем богосыновстве после исцеления расслабленного при купании Бетесда. Это 5 глава Иоанна. Да, Отец мой делает, и я делаю. Да, Господь приписывает себе божественное сыновство, усваивает себе власть, равную с властью Отчи, и указывает на свое соучастие в том мыслительном действии Отца после прекращения творения. Ну и фарисеи, да, воспринимают это абсолютно правильно. Они вознегодовали на него за то, что он своим отцом называет Бога, делая себя равным Богу. И при этом Христос никак, так сказать, фарисеев не опровергает, не поправляет, а наоборот подтверждает, что они совершенно правильно поняли его высказывание. Да. Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего. Ибо что творит он, то и Сын творит так же. Да, указание на единство воли и действия Отца и Сына. Исцелив расслабленного в Капернауме, Господь сказал ему: «Прощаются тебе грехи твои». Да, по иудейским представлениям, ну а также и по христианским, прощать грехи может только Бог. И, соответственно, Христос этими словами, по мысли фарисеев, как бы присвоил себе то, что принадлежит только Богу, божественные такие, так, прерогативы. Дальше. Господь приписывает себе полноту знания Отца. Как Отец знает меня, так и я знаю Отца, ибо я и Отец одно. Отец во мне, и я в нем. Указывает также на единство жизни Сына с Отцом. Как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сын дал иметь жизнь в самом себе. И как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Вот. Здесь мысль, да, о единстве Отца и Сына. Также первосвященническая молитва Господа Иисуса Христа в 17 главе Иоанна тоже содержит ряд таких высказываний о единстве отца и сына, самое яркое из которых, да, все мое твое и твое мое. Господь указывает на вечность своего бытия. Истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь. Да? И тоже просвященнической молитве. Ныне прославь меня, Отче, у тебя самого славы, которую я имел у тебя прежде бытия мира. Ну и кроме того, да, согласно словам Господа, Сын являет в себе всего Отца. Помните, на Тайной вечере Филипп попросил: Господи, покажи нам Отца и доволен с нас. На что Господь ответил: видевший меня, видел Отца. Да, кроме того, Господь указывал, что Сына, то есть Его, должны чтить так же, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит Отца, пославшего Его. И не только чтить Отца, но и веровать в Него как Бога. Веруйте в Бога и в Меня веруйте. Вот. Это свидетельство о самого Христа. Также сами апостолы, да, свидетельствовали о том, что они понимали это равенство Сына с Отцом, да, и божественное Его достоинство Сына. Петр в своем исповедании у Кесарии Филипповой называет Христа Сыном Бога Живого. При этом греческое слово «сын» здесь употреблено с артиклем, то есть это подлинный, настоящий сын, а не в том смысле, в котором может быть назван сыном человек, всякий человек, верующий в единого Бога. Апостол Фома в ответ на предложение Спасителя вложить свои персты в гвоздиные язвы, да, восклицает: «Господь мой и Бог мой». Вот. И в послании апостола Иуды Иисус Христос также прямо называется Богом. Отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Ну и особенно, так сказать, особенно следует указать на свидетельство апостола Евристиана Богослова, который в своих творениях, в Евангелии, в трех соборных посланиях и в Откровении заложил основание церковного учения о Сыне Божьем как о Логосе, то есть о Божественном Слове. Да, в первых стихах своего Евангелия Иоанн говорит о Слове как в состоянии воплощения, так и независимо от его явления миру. Да, он говорит: Слово стало плотью, указывая на таинство воплощения и на тождество лица Сына Божия до и после воплощения. Да, воплотившееся Слово Господь Иисус Христос как лицо, тождественное предвечному Сыну Божию. Сын Божий назван Словом также в Откровении Иоанна Богослова. Вот. В первом послании, 5 глава, 20 стих, Иоанн Богослов также Иисус Христа прямо называет Богом. «Все есть истинный Бог и жизнь вечная». Да, в этом же стихе Господь называется и истинным Сыном. Ну, а в другом месте апостол Иоанн говорит как о Христе, как о Сыне Единородном. Бог послал в мир Единородного Сына Своего. Эти вот слова, Единородный, истинный Сын, призваны показать совершенно особое отношение Отца к Сыну, которое принципиально отлично от отношения к нему всех иных живых существ. Апостол Иоанн также указывает на единство жизни Отца и Сына. Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. И, наконец, апостол Иоанн приписывает Сыну Божию божественные свойства, в частности, свойства всемогущности, могущества и вечности, именуя Его Вседержителем. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель». Да, те как бы свойства и те, скажем так, эпитеты, которые применялись к Богу Отцу, да, они приложимы и к Сыну Божию. Апостол Павел. Апостол Павел также неоднократно называет Иисуса Христа Богом. Великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, пишет он в первом послании к Тимофею. Вот. Апостол Павел, 20 глава книги Деяний, да, прощается в Мелите с ефесскими пресвитерами. Он говорит о церкви Господа и Бога, которую приобрел он себе кровью своей, указывает на божественное достоинство Христа, называя его Богом. Вот. Дальше апостол Павел прямо именует Иисуса Христа великим Богом и Спасителем нашим, послание к Титу, и сущим над всем Богом, благословенным вовеки, послание к Римлянам. В послании к Колоссянам апостол Павел утверждает, что во Христе обитает вся полнота божества телесно, то есть вся полнота божественной природы, которая присуща Отцу. Вот. Ну и сын также несколько раз в посланиях апостола Павла называется образом Божиим, да? Образ Бога невидимого, или он, будучи образом, не почитал хищением быть равным Богу. Да? Также апостол Павел в послании к Колоссянам называет сына Божия рожденным прежде всякой твари, да? То есть свойство вечности ему осваивает. Также в послании к Евреям в первой главе Сын Божий называется первородным, то есть рожденным прежде всего, прежде бытия всего мира. Ариане, противники равенства, да, Сына Божия с Отцом, да, в основании своего учения о сотворении Сына из ничего ссылались на так называемые уничижительные места Евангелия, в которых о Сыне воплотившемся говорится как о меньшем в отношении Отца. Давайте некоторые из этих мест разберем. Обычно два самых ярких. Это, опять-таки, из беседы Господа со своими учениками после Тайной Вечери. 14 глава, 28 стих Евангелия от Иоанна. «Иду ко Отцу, ибо Отец мой более меня». Да, здесь этот стих ариане часто ставили в упрек никейцам, да, православным, что также так, вот, сказано: «Отец мой более меня». Этот стих можно истолковать двояко, как в плане триадологическом по отношению к, скажем так, взаимоотношениям лиц Святой Троицы, так и в христологическом по отношению ко Христу. Да, с точки зрения учения Пресвятой Троицы здесь указано, что Отец, как начальник и виновник бытия Сына, является по отношению к Нему большим. Да, есть некое единое начале, или как еще называют, монархия Отца, да, в Святой Троице. Отец — это источник бытия Сына и Духа Святого. В этом смысле, да, Отец назван большим. С другой стороны, христологическое толкование, значит, был такой митрополит Киркирский Константин и игумен Иоанн Ириник. Вот они в 12 веке полагали, что человечество Христа, поскольку оно было обожено и таким образом сделалось почитаемым наравне с его божеством, не может быть ниже Отца. Соответственно, они признавали его низшим только в порядке мыслительного различия. Когда человечество Иисуса рассматривается отвлеченно, как если бы оно не было соединено с Логосом. Вот. Участники нескольких соборов в Константинополе отвергли это учение, как имеющее монофизический уклон. Да, и указали, что несмотря на обожение, человечество во Христе является низшим Бога именно как человечество. Истинное божество, истинное человечество во Христе пребывают в единстве, которое не исключает естественного различия. Большинство остается божество остается большим, чем человечество. Ну и такой подход позволяет дать православное толкование некоторым другим местам в Евангелии, где Господь говорит о себе как о меньшем по отношению к Богу Отцу. «Да, сесть у меня по правую сторону и по левую, не от меня зависит, а кому уготовано Отцом моим. Да, я соблю заповеди Отца моего и пребываю в Его любви». Ну и еще один такой стих из 20 главы Евангелия от Иоанна, 20 глава 17 стих, который очень часто реально использовали против православных. «Восхожу ко Отцу моему и Отцу вашему, и Богу моему, и Богу вашему». Как это Сын Божий, если он равен, да, Отцу, как он может называть его своим Богом?
А повторите, пожалуйста,
«Восхожу». «Восхожу ко Отцу моему и Отцу вашему, и Богу моему, и Богу вашему». Да? Иоанн, 20 глава, 17 стих. Это вот самая любимая цитата Ариан была. Вот. И преподобный Иоанн Дамаскин предлагал следующее такое толкование. «После воплощения ипостась Бога Слова является сложной, поскольку заключает в себе две природы – божественное и человеческое. И Отцом Христос называет Бога Отца потому, что Тот есть Его Отец по естеству, а наш по благодати. Богом же Бог Отец является нам по естеству, а Христу – по домостроительству, в силу того, что Сын сделался истинным человеком». Вот такое вот толкование Иоанна Дамаскина. Ну и опять-таки вопрос. В ранней церкви, в древней церкви, была ли вера в божественное достоинство Сына Божия и в Его равенство с Отцом? Безусловно, было. Послание Климента Римского к Коринфянам, 90-е годы 1 века, то есть примерно в то же время, когда был написан Апокалипсис, последняя книга Нового Завета. Говорится в нем уже о страданиях Бога. Да. Всеобщий Игнатий Богоносец, это 107-й год по Рождеству Христовом, неоднократно в своих Писаниях называют Иисуса Христа Богом, в частности, в послании к Римлянам. «Дайте мне быть подражателем страданий Бога моего». То есть прямо указывает на божество Иисуса Христа. Ну и со всей несомненностью у других христианских писателей 2-3 века это учение о божественном достоинстве Христа присутствует. При этом есть не только у христианских авторов свидетельство о том, что древние христиане чтили Христа именно как Бога, но и авторы языческие. Да, например, где-то около 117 года проконсул Вифиний Плиний-младший пишет письмо императору Траяну. Да, и в частности в этом письме затрагивается вопрос, как ему относиться к местным христианам. Описывая жизнь христиан, Плиний говорит, что они имели обычай собираться на рассвете вместе и поют гимны Христу как Богу. Значит, уже тогда, да, около 117 года, да, христиане почитали Христа именно как Бога, а не как какого-то выдающегося пророка или учителя. И это было известно не только христианам, но даже язычникам. Но и более поздние языческие авторы, которые полемизировали с христианством, Цельс, Порфирий, 2-3 век, тоже об этом свидетельствуют. Да, что касается Святого Духа, да, учение Откровения о Божестве Святого Духа более кратко, чем учение о божественном достоинстве Сына. Вот. Ну и Дух в Ветхом Завете Святой Дух прямо назван Богом только один раз в Новом Завете. Это книга Деяний, 5 глава. Апостол Петр, обличая Ананию, утаившего часть от цены плодного имения, говорит: «Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому? Не ты солгал не человеком, а Богу». Ну и кроме того, в Священном Писании имеются косвенные свидетельства о божественном достоинстве Святого Духа. Например, апостол Павел в первом послании к Коринфянам, говоря о человеческом теле как о храме, употребляет в качестве синонимов выражение «храм Божий» и «храм Духа Святого». Разве вы не знаете, что вы храм Божий, Дух Божий живет в вас? Вот. Косвенным указанием на божественное достоинство Духа является заповедь о крещении, да, крестите во имя Отца и Сына и Святого Духа. Апостольское приветствие апостола Павла, вот эту вот благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и общение Святого Духа, да, будет со всеми вами. Вот. Ну и также в Евангелии от Иоанна, да, три свидетельствуют на небо: Отец, Слово и Святой Дух, и Иисус Единый. Спорный да, стих. Вот. Так же, как и Сыну, Духу Святому в Священном Писании усвояются божественные свойства, например, всеведение. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам пишет: «Бог, Дух все проницает, и глубины Божии». Да, проницает, в смысле знает, постигает. Святому Духу усваивается способность и власть отпущения грехов, что может совершать только Бог. «Примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставятся, на том останутся». Это Христос, да, явившись ученикам, думал. Духу Святому приписывается участие в творении мира. Это книга Иова. «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь». Вот. Ну и приписывая Святому Духу божественное свойство, Священное Писание нигде не поставляет Святого Духа среди творений. Апостол Павел говорит, что все Писание богодухновенно. Апостол Петр, говоря в Ветхозаветных пророчествах, замечает, что их изрекали святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Да, то есть Священное Писание богодухновенно, потому что его писали люди, мы движимы Духом Святым. Духоборцы, отрицавшие божественное достоинство Святого Духа, ссылались на начало Евангелия от Иоанна, где сказано, что через Сына все начало быть. Однако святитель Григорий Богослов, возражая духоборцам, говорит, что у евангелиста не просто сказано все, но все, что начало быть. Не Сыном Отец, не Сыном, но все то, что не имело начала бытия. Вот. Также духоборцы указывали на то, что в перечислении божественных лиц в Священном Писании Святой Дух обычно ставится на последнее, третье место. Замыкающий, крайний, менее значимый, что ли. Но на самом деле в Священном Писании есть места, где Дух Святой стоит не на третьем, а на втором месте. Первое послание Петра. «По предведению Бога Отца, при освящении от Духа, послушание, окропление крови Иисуса Христа». То есть, вполне сказать, есть определенная такая вот градация. Ну что ж, на этом мы сегодня закончим, и в следующий раз будем рассматривать историю догмата Пресвятой Троицы.